Добрый вечер! Сегодня 27 июня 2018 года. Вы слушаете Раменское радио. Для вас работают Ольга Неаполитанская и Наталья Баракина. Благодарим вас за внимание к нашей передаче. Позвольте представить нашего гостя. У нас в студии заместитель главного врача Раменской ЦРБ по медицинской части Евгений Игоревич Боровков. Здравствуйте, Евгений Игоревич.
Добрый вечер.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что свои вопросы вы можете задавать нам прямо сейчас по телефону студии 8-496-46-393-27. А также вы можете присылать их в Телеграм или на Вайбер по номеру 8-925-591-07-86. Нас можно послушать на сайте Раменского информагентства www.ramennes.ru, кнопочка справа. А на сайте газеты «Родник» и «Раменское.ру» кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы всегда и с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Слушайте нас в мобильном приложении «Раменское радио». Мы постараемся сделать так, чтобы наша информация была для вас актуальной и полезной. А начнем мы наш сегодняшний эфир с опроса, который мы провели в группе «Раменское» ВКонтакте. Мы спросили наших земляков о том, малоинвазивные хирургические вмешательства им знакомы? И было несколько вариантов ответов. Проголосовало 69 человек, но это вот недавно совсем мы повесили, поэтому не такое большое количество ответов. Тем не менее, что это? Спросили 22 человека. Да, знакомы тоже 22 человека. Нет, сказал 21 человек. Только предстоит никто не сказал, слава богу. Ну, наверное, это и хорошо. И остальные 4 посмотрели, как ответили другие. Поскольку у нас в студии заместитель главного врача Раменской ЦРБ по медицинской части Евгений Игоревич Боровков, мы сразу у него и узнаем, что же такое малоинвазивные хирургические вмешательства.
Ну, раз здесь уже, здесь, как в любом вопросе, уже есть половина ответа. Малоинвазивные хирургические вмешательства, значит, есть и немалоинвазивные хирургические вмешательства.
Расшифруйте нам это страшное слово.
Страшное слово расшифровывается так, что малоинвазивные, то есть это с минимальным повреждением, то есть то хирургическое вмешательство, которое наносит маленькое повреждение, так и называется малоинвазивное вмешательство. Это которое делается через проколы, через естественные отверстия, которые у нас есть в организме, используя высокие медицинские технологии, эндоскопическую технику, эндоурологическую, значит, техника. Используя вот эту высокотехнологическую технику, можно достичь хороших результатов с минимальным повреждением ткани организма, что ведет к быстрейшему выздоровлению.
Угу. А вот знакомые людям слова, расскажите, операции, которые проводятся именно малоинвазивным способом, то есть это то, какие?
Да, это те операции, которые мы все слышим, вот сделали лапароскопически.
Так.
Лапароскопически – это смотреть внутрь, да, эндоскопически смотреть внутрь, а лапароскопически – это смотреть в живот.
Угу.
Вот таким образом, смотря в живот специальной камерой, используя специальные манипуляторы, можно…
Много чего увидеть.
Много чего увидеть и много чего сделать.
А это обязательно живот должен болеть, чтобы смотреть в него?
Ну, на самом деле, могут болеть почки, это может болеть желудок, это может болеть нос, ухо, и туда
то
можно
даже
заглянуть.
Через живот даже можно узнать, что творится в носу или в ухе.
Нет, наверное, через отверстие носа можно заглянуть глубоко в нос и узнать, что там творится. И через отверстие в ухо можно заглянуть глубоко в ухо и узнать, что там творится. А вот через естественные мочевые пути, через те отверстия, которые у нас есть, через которые происходит мочеиспускание, можно заглянуть до самой почки. То есть так далеко можно заглянуть через мочевой пузырь, через мочеточник и весь путь проследить.
Но сам главный вопрос, которым я веду, у нас же в Раменской ЦРБ наверняка есть такая техника.
Безусловно, конечно.
Вот об этом рассказывайте поподробнее.
Ну, хорошо, как очень удобно, когда ты знаешь вопрос и на него отвечаешь. Если развить тему о том, что какие методы операции у нас есть, то они, их очень большой набор, и все отделения хирургического профиля у нас выполняют в той или иной мере, и с каждым годом, я так понимаю, все больше и больше, судя по тем отчетам, которые мне как начальнику ложатся на стол, и которые я анализирую. Поэтому что у нас выполняется? У нас выполняется та самая нужная операция, которая стандарт, золотой стандарт, с чего начиналась как раз малоинвазивная хирургия, это удаление желчного пузыря, то есть лечение желчекаменной болезни. После чего женщины остаются красивыми, мужчины остаются тоже красивыми, хотя говорят, что шрамы мужчину украшают. Но шрамы остаются маленькие, их практически незаметно, поэтому косметический эффект очень хороший. Аналогично малоинвазивные операции, это может быть операции, которые делаются при колоноскопии, это осмотр толстой кишки, используя электрохирургические инструменты, можно удалить полипы толстой кишки, что приводит к быстрейшему излечению, и очень часто это делается в амбулаторных условиях. А раньше приходилось делать большой разрез, и человек восстанавливался до 10 дней.
Вот, то есть позитив, вот он налицо.
Все, да. Когда техника шагает семимильными шагами, медицина идет за ней, потому что все больше и больше медицина становится высокотехнологичной. И аналогично, это мой конек, это моя любимая стезя, это урология. Да, там все.
Ну вот уже когда вы сказали про себя, теперь давайте вы про себя и рассказывайте. Ну, для начала, наверное, самый такой банальный вопрос, как вас занесло в медицину?
У меня шансов не было. Я из медицинской семьи, или так даже сказать, глубоко медицинской семьи, начиная от дедушек и бабушек с обеих сторон.
То есть такая династия.
Это да, я династийный врач.
И вот вы с детства смотрели, слушали, что говорили вас на кухне наверняка.
Да, так и было. Причем это как-то происходило как-то незаметно. Мне даже казалось, что я этого не слышал никогда. И всю жизнь хотел... Не то, что всю жизнь, все детство я мечтал стать военным. А на определенном этапе родители сказали: нет, будешь врачом.
Какой военный, что ты,
да? Я немножечко поплакал. С первого раза не поступил в качестве протеста в медицинский институт. Но в процессе общения со студентами, видя горящие глаза тех, кто хочет туда поступить, мне тоже очень захотелось приобщиться.
В общем-то, не все так плохо. Слушайте, но опять же, чтобы поступить в медучилище, как минимум, да, это же надо химию там знать, хорошо сдавать. Вы в школе хорошо учились?
Я неплохо учился в школе, да, и меня так... Как теперь я понимаю, родители, не озвучивая, то есть не ломая мне сразу мою мечту про армию, то есть они меня, видимо, к этому готовили, то есть как-то так я занимался дополнительные занятия по химии.
Случайно.
Да, случайно совершенно, да. Мне говорили, вот тут можно подтянуть твою пятерку, да, и чтобы она была твердой. Ну вот, приблизительно так и получалось.
Какие грамотные родители. Ну, в армию-то вы все-таки сходили?
Ну, только когда получилось так, что я поступил в медицинский институт, в котором уже была военная кафедра, и я побывал на военных сборах.
Ну, вы для себя все поняли, и поэтому медицина теперь ваш конек.
Да, медицина мой конек, да.
А можете вспомнить какие-то такие годы учебы, вот что-то у вас такое открытие какое-то для себя совершали?
Вы знаете, медицина такая интересная, и вообще обучение медицины – это очень интересная, такая, интересный путь. И когда до сих пор, когда ты уже многие годы, я уже с 97-го года, получается, это я уже активно практикую, и каждый год человеческий организм тебя удивляет какими-то новыми открытиями, новыми болезнями, я бы даже сказал, или новым течением этой болезни. А в институте все очень интересно, это познаются новые какие-то горизонты, ты узнаешь какие-то таинства в организме, в течение болезни, это все очень интересно.
А вы как первый раз, на какую должность пришли работать уже врачом?
Ну, как все, кто выпускается из медицинского института, я пришел работать врачом-интерном, то есть это как, скажем, было бы проще сказать, это помощник врача, это тот врач, который уже имеет диплом, но пока не может работать безнадзорно, я бы так сказал. Вот я пришел так врачом-интерном, хирургом в дорожную больницу города-героя Ленинград. Ну, тогда он был, правда, Санкт-Петербург.
А где Ленинград, где Раменское?
Так получилось, что наставники сказали, что нужно...
Ехать в Раменское.
Ну да, видимо, да, они так тоже. Наставники не могут ошибаться, видимо, это была их такая цель. Ну, мне сказали, что для того, чтобы стать настоящим хирургом, нужно получить... практику, практика самая настоящая в глубинке, и поэтому я из города Санкт-Петербург уехал на станцию или город Бологое, где работал уже хирургом.
Угу.
В общем.
Так, ну опять же, из Бологова до Раменского далеко.
Ну, путь, да, был длинным. С Санкт-Петербурга до Раменского у меня после Бологоя была Москва. Сначала 7-я городская больница, потом 52-я городская больница. Потом больница Краскова, которая уже ближе к Раменскому.
Так, и вот-вот-вот.
И вот-вот-вот я после того, как стал заведовал отделением урологии в больнице Краскова, на определенном этапе
Андрей Васильевич Фадеев приложил свои усилия и переманил, если так можно сказать.
Хотелось бы так надеяться, да. Да, наверное, так и получилось, что сложились отношения так, что мне предложили повышение.
А я не отказался, да?
Ну, да, вообще, как, люди, которые отказываются от повышения, говорят, что им второй раз не предлагают.
А как давно вы здесь работаете?
С 13 февраля 2018 года.
Даже дату помните?
Конечно, 13 февраля. 13.
А, ну, вот вы так давно уже здесь работаете, в принципе, ну, можно уже сказать давно, да, не 2-3 месяца. Вот можете сравнить Раменскую ЦРБ с теми другими рабочими вашими местами, где вы были? Но все равно же вы же посмотрели, повидали, какое там оборудование, какое там отношение. Вот сравните, скажите, как у нас.
Где бы я ни работал, я всегда говорил, когда меня спрашивают, сейчас говорю и буду говорить, что то место, где я работаю, самое лучшее.
Оптимист, патриот.
Почему? Нет, реалист. Если ты где-то работаешь, то это место должно быть самым лучшим. Оно действительно, я глубоко убежден, что это место очень хорошее, и наша больница одна из самых крупных больниц в Московской области по количеству зданий.
Угу.
Здание она, по-моему, вообще лидирует. У нас 64 объекта, которые так или иначе оказывают медицинскую помощь.
Ну, это имеется в виду и поселение.
Ну, конечно, да.
Угу. А у вас должность заместитель главного врача по медицинской части, по-русски начмед, да?
По-русски начмед.
А вот кто такой начмед? Расскажите нам.
Кто такой начмед? Ну, начмед – это заместитель главного врача, это первый его зам. Это тот человек, который отвечает за организацию лечебной работы, тот человек, который активно участвует в лечебной работе, принимает участие или, скажем так, становится тем экспертом, который может в каких-то сложных случаях или двойных случаях, когда нельзя принять ни одну сторону, взять на себя ответственность и сказать, что там идем вот в этом направлении.
Угу.
Ну, помимо этого, когда нет главного врача, ты становишься, это как вице-президент, да? Как говорят?
Ну, то есть управление на вас все равно, вот этот менеджмент, управление на вас все равно каким-то образом ложится.
Да, сначала я думал, что к большому сожалению, но учитывая, что это такая новая практика, человеку вообще свойственно учиться и радоваться этой учебе, поэтому я радуюсь.
Ну, то есть вам приходится и работать с людьми, да, с кадрами, с документацией, но тем не менее вы еще и практикующий врач. Правильно я понимаю?
Да, я практикующий врач, я пока не отказался от этого, и я очень собой в этом отношении горд, что я нахожу время среди организации вопросов, здравоохранения, да. Организационных вопросов, находить время для того, чтобы выполнять какие-то операции, которые до этого момента у нас не выполнялись, какого-то экспертного уровня.
Вот давайте вы сейчас не будете скромничать, вы просто расскажите вашу специальность, да, то, что уролог, хирург выполняют такие-то операции. Ну, чтобы люди же нас слушают, они же такие сидят и думают, о, а я-то к нему хочу. Вот расскажите, чтобы они так подумали.
К большому сожалению, я сейчас не могу вести самого пациента и каждый день держать его за руку и так очень вдумчиво, въедливо заниматься его лечением. Вот это, так, это минус, скажем так, моей работы.
Но можете же почитать его карту.
Да, это я могу. И всех пациентов, как и раньше, я обязательно курирую, слежу, прихожу каждый день, если я не в Минздраве. Вот этим я занимаюсь. Очень этим как горд. А что я делаю? Какие операции выполняю? Ну, уже в контексте было понятно, что я уролог.
Угу.
Вот, и что нового мы здесь начали с моим приходом делать, это выполнение как раз тех самых малоинвазивных операций, это лапароскопические операции при сложных врожденных аномалиях, это такие как гидронефроз, это когда почка, скажем так, растянута, перерастянута той мочой, которая скапливается, которая не может выйти, это пластические операции выполняются, удаление почек при злокачественных опухолях, резекция почки, это удаление части почки, поврежденной злокачественной.
Прям вселяете в надежду, вот когда так рассказываете, прям думаешь, а ничего, и жить-то можно, в принципе.
Я бы сказал, даже нужно.
Евгений Игоревич, ну вот, чтобы вообще люди не боялись. Вы можете сказать, что уролог же, наверное, это не только мужской врач, да, но это еще и женская часть населения,
да,
может обратиться.
Конечно.
Потому что сейчас мужчины нас слушают, думают, да, если что, я могу не переживать, а женщины, наверное, думают, а уролог это же мужской врач. Ну, есть такой миф, развейте его.
Да, я хочу его развеять. Уролог помогает, если не 50 на 50, то есть я думаю, что количество пациентов и пациенток, оно приблизительно половина на половину, при том, что мочекаменной болезнью по статистике женщины болеют больше, поэтому женщин с камнями почек, мочеточников, их даже побольше.
А если так сравнивать по времени, вот этих женщин и мужчин стало больше какого возраста? Все моложе или все-таки постарше?
Я не буду использовать собственный опыт, я, наверное, обращусь больше к статистике, она почти не изменилась, то есть больше все-таки начиная от среднего возраста, и сейчас все равно нет ни мужчин, вопрос был с какого возраста,
ну, да? Да.
Сейчас больше с возраста где-то от 30 лет, причем что сейчас является бичом нашего времени, поколения, это метаболические нарушения, то есть это нарушение обмена веществ, из-за чего? Из-за того, что мы много едим и мало двигаемся, то есть это избыточный вес.
Угу. Ну, понятно, кто где ест в раннем возрасте, не будем рекламировать. А вопрос такой, какая часть работы для вас самая сложная?
Ну, организационная работа, она достаточно сложная в принципе. То есть, именно вот это организовать что-то новое, используя что-то старое. Такой каламбур получился. Это достаточно сложно. Найти резервы в том, что уже есть в сложных ситуациях. Да, это действительно сложно. Пытаться, учитывая, что все равно мы работаем в коллективе, каждый, и, скажем так, у нас достаточно много звезд, в нашем коллективе, я имею в виду врачей, которые достигли уже больших вершин, и не то что заставлять, не то что принуждать, а убеждать их в выполнении, да, в выполнении чего-то другого, то, что ты рекомендуешь, в этом есть определенные сложности.
Ольга Неаполитанская продолжает работать для слушателей Раменского радио. Хочу сказать всем, что сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Раменской ЦРБ по медицинской части Евгений Игоревич Боровков. А у нас есть вопрос для вас. Его прислал наш постоянный слушатель Александр Чуфаровский. Вопрос такой. Всем известно, что ко многим специалистам не так просто попасть, потому как талоны разбираются моментально. В итоге, после записи в лист ожидания, люди ждут порой по месяцу. И вот, наконец-то, день приема. Да, когда уже ничего не болит, и прошло само. Ты приходишь минут за 10 до времени приема, а в очереди никого. Нет пациентов и в кабинете. Никого не оказывается и после приема. То есть люди не приходят зачастую на прием по той или иной причине, но талон не сдают. Вызвано это тем, что уже не надо в 6 утра приходить в регистратуру и занимать очередь. Все стало проще. Пора вводить черные списки не приходящих на прием, если они не сдали талон хотя бы за час до времени приема, чтобы люди чувствовали ответственность. Знаю, что пишет на сайте mosrec.ru про три неявки и прочее, когда это заработает на деле.
Я думаю, если кого-то бы внесли в черный список, ему бы очень сильно это не понравилось. И я не думаю, что такое большое количество людей, как пишет, как написал, да, наш слушатель, такое большое количество людей этим злоупотребляют. И помимо этого, учитывая, что я с обходами и в поликлиниках, и в стационарах, я к большому удовольствию для себя и, скажем так, не видел, чтобы у нас были пустые кабинеты, у нас врачи, это к счастью или не к несчастью, работают достаточно интенсивно, то есть оказывают большое количество консультативной помощи. И учитывая, что мы сейчас вошли в программу так называемую ЕМИАСК, вот, где можно записаться в электронном виде, и сейчас Министерство здравоохранения отслеживает, мониторит, мало того, что нагрузку на каждого врача, это каждый врач виден в Минздраве, помимо этого он видит время ожидания пациента у дверей. Этому отдается достаточно большое внимание, уделяется большое внимание Минздравом для повышения уровня оказания помощи, все, что направлено, в общем, для нашего пациента, чтобы был записан, не стоял в очереди. Для многих это сложно, чтобы не было скандалов в этой самой очереди и чтобы время ожидания уменьшилось. Поэтому, в принципе, работа вся эта ведется. Я сам против черных списков, ведь неизвестно, что у человека произошло, почему он не пришел раз, два, три, за какой период времени вот именно эти три неприхода, как это определить? Думаю, что лично мое мнение, что этого не нужно. Не нужно делать. А по листам ожидания, что выполняет у нас поликлиническое отделение, обзванивают пациентов и спрашивают, придут они на прием или нет. Бывает так, что пациент взял талон через месяц, увидел, что есть талон раньше освободившийся, он берет этот талон, приходит раньше, его автоматически снимают, тот убирают тот талон, который уже был. Те, кто не хочет отдавать, говорят, я вот такое тоже бывает, что у меня по плану еще потом прийти.
Чтобы мне потом не искать.
Да, чтобы потом не искать. Их обзванивают, этих пациентов, как правило, я боюсь обмануть, чтобы, по-моему, обзванивают за сутки. За сутки обзванивают и говорят, вот вы записаны на прием. Если человек отказывается, то это талон в свободном доступе.
Я надеюсь, Александра устроит ваш ответ. И хочу задать свой вопрос. Многопрофильное лечебное учреждение, как наш ЦРБ, да, предусматривает масштабные объемы работ. Вот какие объемы работ такие масштабные проводятся у вас? Я не имею в виду там капремонт, да, вот это все. Я имею в виду те, может быть, там какие-то операции, может быть, какие-то там суперобходы, может быть, еще что такое, вот какой масштаб, чтобы почувствовать всю силу нашей ЦРБ?
Ну, у нас Раменская ЦРБ, она развернута на 1410 коек, это по размерам, по-моему, даже немножко больше, чем головное учреждение Маньяки.
Ну так, вот на секундочку. Ну,
да, поэтому, людям, то есть по количеству пациентов, которым мы оказываем помощь, то есть у нас оказание помощи достаточно большому количеству людей происходит ежегодно. По анализу, тот, который я увидел за прошлый год и за позапрошлый год, идет прирост. Ну, я так понимаю, что это с приростом населения в принципе, со строящимся жильем и с миграцией пациентов.
А со временем года?
От времени года, конечно, все зависит. Как начинается дачный сезон, все на грядках, никто не болеет.
А на самом деле летом меньше больных?
Как правило, пациентов летом поменьше. Это за счет того, что люди уезжают в отпуска и там начинают
болеть.
Или на другую
территорию. Или на другую
территорию, да. У нас меняется не то, что качество пациентов, а территориальный признак пациентов меняется. У нас появляется больше все-таки москвичей, учитывая, что у нас дачные территории. Угу. Здесь достаточно много иногородних москвичей и строителей.
А болезни, наверное, это чаще всего ДТП?
У нас
летом, я имею в виду.
Летом, ну, много разных болезней. Сезонные – это клещи. А ДТП, да, мы, к большому сожалению, как заложники наших дорог, и по анализу того же Минздрава, у нас уровень пострадавших в ДТП достаточно высокий.
А вы имеете в виду дороги, то, что вот они где-то там у нас отремонтированы, и теперь они позволяют себе водителей, я имею в виду, ехать быстрее?
Ну, у нас действительно дороги хорошие. У нас строительство дорог идет полными темпами. У нас, насколько я тоже автомобилист, уменьшается количество светофоров, качество дорожного покрытия улучшается, что ведет к увеличению скорости, ну и к травматизму.
А, Евгений Игоревич, хочу вас спросить, что такое маршрутизация?
Маршрутизация – это организация пациентопотока в ту или иную сторону, там, не знаю, в поликлинику или на консультацию, или если вдруг мы по какой-то причине не можем оказать помощь, то есть направление пациента в то или иное учреждение, организация вот этого самого маршрута и называется маршрутизация.
А как этим всем заниматься? Это вот прям, наверное, не так уж и просто.
Вот
людей-то много.
Людей много, да, а маршрутов мало, да.
На самом деле, пусть людей будет мало, а маршрутов много.
Пусть всего будет много. Пусть всего будет много, и маршрутов, и людей, конечно, пусть будет много, как можно больше здоровых. Маршруты оказания медицинской помощи, они, скажем так, мы вносим свои рекомендации, свое видение, или Министерство здравоохранения вносит свои рекомендации, свое видение, потому что они все-таки больше видят так, более глобально ту ситуацию и медицинскую помощь, где, в каком объеме и на каком уровне оказывает, и, соответственно, всячески пытаются привести это к соответствию, чтобы оказывалось на высоком уровне.
Ну вот маленький маршрутик можете для примера нам вот привести?
Те пациенты, которые нуждаются в искусственной почке, по маленькому маршруту, ближайшему и очень хорошему, едут в Жуковскую больницу.
Но сначала они идут к педиатру, потом они сдают анализы, да, все верно?
Ну, я имел в виду тех пациентов, кто нуждается в заместительной почечной терапии, это искусственная почка. Здесь маленьких наших пациентов не так много. Здесь все-таки больше возрастные пациенты, отягощенные сахарным диабетом. То есть так, те, у кого почки износились.
Значит, они идут к терапевту, потом сдают анализы.
Ну да, ну, бывает, что так, они приходят к терапевту, жалуются на какое-то недомогание, и в процессе обследования мы видим, что ресурс почек уже
закончился. И после этого уже составляется маршрут. А как попасть на прием к врачам стационара? Куда и как они направят, если случай какой-то там очень серьезный?
Ну, в стационар у нас есть три пути. Три маршрута, как мы про маршруты. Значит, это те пациенты, которые доставляются скорой помощью. Те пациенты, которые приходят сами, это канал «Самотек». И те пациенты, которых направляет поликлиника, которые имеют направление на плановую или на экстренную госпитализацию. То есть вот три пути попасть в больницу. Не считая еще двух путей, это канал РГВ, это распоряжение главного врача, и канал ПМУ, это платные медицинские услуги.
Какие у нас тоже есть.
Которые у нас все есть.
Хорошо, с этим понятно. А вам приходится часто по долгу службы общаться с людьми, особенно с врачами, особенно с коллективом. Можете рассказать о коллективе, который трудится в Раменской ЦРБ?
Я же уже говорил, самый замечательный коллектив.
Ну, еще нам побольше расскажите. Как вы с ними сотрудничаете? Бывают ли у вас там какие-то споры, конфликты?
Конечно, а как же, конечно.
А зачем?
Ну, каждый пытается доказать свою точку зрения. Как мы знаем, в споре рождается истина. Если в медицине родилась истина, это, как правило, правильный диагноз. Если это истина, правильный диагноз приводит к правильному лечению и к скорейшему выздоровлению. Я не скажу, что мы много конфликтуем, мы все это обсуждаем, мы устраиваем официально то, что формально мы должны провести, официально мы устраиваем консилиумы.
Вот это мой следующий вопрос.
Да, видите как.
Ну, раз уж вы сказали про консилиумы, вот и рассказывайте, консилиумы, семинары, может быть, наука как-то вот в стенах Раменской ЦРБ развивается?
Значит, все непонятные пациенты, то есть это прописано вообще в уставе, скажем так, все непонятные пациенты, где сам врач, заведующий отделением, все отделение не может, скажем так, определить, чем же пациент болеет. Очень часто бывает, что как уважающий себя человек болеет сразу 5-10 болезнями, какая из них превалирует, какая наносит наибольшие страдания и угрожает вообще жизни человека на данном этапе. А тогда собирается консилиум из тех врачей вот по 10 вот этим болезням, и принимается решение, с чего начинать, какую болезнь в первую очередь лечить и как и каким образом.
А про обучение врачей, может быть, медсестер, те, которые уже работают, вот как-то повышаете способствуете ли вы тому, что врач поехал на курсы там, повышения квалификации, или на какой-то там семинар, или на какую-то встречу, с которой он привезет новые знания?
Учитывая, что я сам очень люблю и всегда любил учиться или куда-то ездить, узнавать какие-то новые знания, я лично всячески поддерживаю такие начинания, если сами врачи этого хотят, тянутся к этому. Мы как администрация, я как человек от администрации, мы это всячески поддерживаем. Ну и законом прописано каждые 5 лет проходить повышение квалификации. Это все контролируется отделом кадров.
Но опять же, одно дело, когда там врач ведет прием, а он понимает, что завтра в этот день будет такая конференция, мечта всей жизни. Замена найдется?
Конечно.
Ну, то есть человека прям могут отпустить, и он будет не переживать, что в этот день он для себя откроет что-то такое, что
не только,
хотел давным-давно.
Не только можем отпустить, мы отпускаем. И в Московской области и в Москве проводится достаточно большое количество конференций, которые повышают уровень врачей. У нас давно уже стартовала в Российской Федерации программа НМО, называющаяся. Это непрерывное медицинское образование, где каждый год врач должен набрать определенное количество баллов практических занятий и теоретических, что дают как раз те самые конференции и те самые практические занятия.
Но мы вот все как-то больше про ЦРБ, а все-таки как-то село мы забыли. Вот те фельдшеры, которые в ФАПах трудятся, да, они тоже могут себе позволить ездить куда-нибудь поучиться?
Конечно, но у фельдшеров, у медсестер аналогично проходит обучение. У нас здесь есть медицинский колледж, который считается одним из лучших, который выпускает достаточно большое количество грамотных профессиональных сотрудников. И спасибо им большое, что они приходят к нам работать.
Ну, конечно, это очень хорошо, особенно где родился, там и пригодился, это вообще замечательно. Главное, чтобы они не только приходили, но и оставались.
Большое количество людей остается, и мы и с других территорий пытаемся пригласить к себе, завлечь, заинтересовать работой. Об этом есть целая программа у нас, у губернатора, у нашего главы района, поддерживать врачей, которые приходят, специалистов.
Телемедицина. Буквально два слова об этом чуде.
Телемедицина – это действительно чудо в том отношении, что сокращаются дистанции, можно получить консультацию врача, консультацию онколога, консультацию кардиолога по каналам связи, как интернет.
Угу.
Это действительно так и есть.
Пользуются в Раменском этим?
В Раменском это пользуются. Многие врачи зарегистрированы на специальных порталах, где выкладываются интересные видеоматериалы по операциям. У нас создается, он еще не создан, но он сейчас в процессе, у нас создается онкологический консилиум для того, чтобы пациентов, которые страдают раковыми заболеваниями, уменьшить, скажем так, их время на путешествие в другие больницы,
угу,
в тот же Московский онкологический диспансер, чтобы всю необходимую консультативную помощь, выписку лекарств, чтобы мы осуществляли здесь.
Вот как он у вас пройдет, мы придем и проверим. И, надеюсь, напишем о том, что у вас произошло в газете «Родник». Следите за нашими новостями, уважаемые слушатели и читатели газеты «Родник». Я сейчас заканчиваю наш сегодняшний эфир с заместителем главного врача Раменской ЦРБ по медицинской части Евгением Игоревичем Боровковым. Не ошиблась?
Ну, все точно.
Хочу сказать, что наш эфир сегодня заканчивается песней автора-исполнителя Сергея Переверзева. Он поет песню, собственное сочинение, которое называется «Доктора».
Снова свет зажигается в окнах, мрачных окнах больничных палат. Просыпается город, и доктор надевает свой белый халат. Не какой-нибудь там небожитель, а внимательный, скромный, земной. Медицинский наш ангел-хранитель, добрый доктор с открытой душой. Пусть безумствует град или метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора. Мы живем и не слушаем разум, мы дымим от зари до зари. Но оступится сердце и сразу вызываем родное 03. Лунный свет из мерцания соткан, где-то рельсы на стыках стучат. Просыпается город, и доктор надевает свой белый халат. Пусть безумствует град или метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора. Надо жить и достойно, и просто, благодарную память храня, как целебным бальзамом медсестры нам вселяют надежду в сердца. Много нужных профессий на свете, разных ценностей не перечесть. Люди в белых халатах, поверьте, медицине служить — это честь. Пусть безумствует град и метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора. Безумствует град и метет снегопад, но отчаянно, как и всегда, не пугаясь преград, нам на помощь спешат доктора, доктора, доктора.